Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Это Радио Донбасс Реалии. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 27 декабря. Сегодняшний наш выпуск вот о чем. Как формальная аннексия изменила жизнь оккупированных... Почему 2020 лишил Путина шансов на разговоры о Донбассе и в Украине, и в мире? И российские войска отодвинули на край Бахмута. Американский институт изучения войны предположил, что заявление лидера России Путина, якобы готовности к переговорам с Украиной и Западом 25 декабря, являются уловкой, чтобы подтолкнуть Киев к уступкам. Цитата: «Мы готовы вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами о приемлемых решениях, но это их дело. Не мы отказываемся от переговоров, а они», — сказал тогда Путин. Американские аналитики обратили внимание, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном сайте, как делал раньше. Возможно, для того, чтобы помочь исказить заявление Путина о переговорах. Путин также заявил, что, по его мнению, Россия действует в правильном направлении, что свидетельствует о том, что он не выдвигал серьезных условий для переговоров и по-прежнему желает преследовать свои максималистские цели, отметили в институте. 21 декабря Путин, Шойгу и Герасимов приняли решение для, цитата, «решения задач по обеспечению военной безопасности». Увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек, из которых почти 700 тысяч должны будут служить по контракту. Также украинский генштаб сообщал о планах Кремля провести еще одну волну мобилизации в январе-феврале 2023 года. Почти на всех участках фронта в Украине Россия сейчас перешла к обороне, кроме Бахмута и Авдеевки, где продолжаются штурмы. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты получили приказ захватить всю Донецкую область к концу декабря 2022 года. Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, какие планы вынашивает Путин по отношению к Украине на 2023 год. Готовы ли россияне, российская экономика к отечественной войне, которую явно готовят в Кремле против Украины? И на какой случай Россия хранит свои последние доводы, а именно гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и тактическое ядерное оружие? Сегодня с нами будут военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук и российский журналист Игорь Яковенко. Друзья, напомню, у вас есть возможность задавать свои вопросы, высказывать свои мнения в прямом эфире, в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Также работает наш Вайбер, туда можно и писать, и звонить. Его номер плюс 38-095-151-9505. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте нашим экспертам свои вопросы, ну, высказывайте свое мнение. Но начнем мы с апдейта обстановки под Бахмутом. Там в прошлые сутки россияне атаковали Делиевку, об этом сообщает Генштаб. А по данным Deep State продолжаются бои еще на стыке Бахмутского и Солидара. На видео попытка разведки боем со стороны российских войск в Солидаре. К югу от Бахмута продолжается жестокая борьба за Опытное. По самому Бахмуту продолжаются прилеты, и каждый день в городе новые разрушения. Как в центре, так и на окраинах. Но последние несколько дней не сообщают о продвижениях оккупантов в самом городе. Мы помним, что они заходили на восточную окраину, в частный сектор, но эти пару кварталов ВСУ удалось оккупантов отбить. Сейчас россияне опять находятся в промзоне, на самом краю этого города. Авдеевка. Здесь были новые попытки агрессора наступать на Веселое, Водяное, Красногоровку, Маринку и Победу. Проект Deep State сообщает, что российская армия продолжает штурмовать центр Маринки, используя там и артиллерию, и танки. Трасса Сватово-Лисичанск. Повторились уже обычные штурмы сел вдоль этой трассы, Новоселовская и Стелемаховку. Deep State отмечает, что идут позиционные бои к юго-западу от Кременной в окрестностях Площанки. Из танков ствольной реактивной артиллерии войска России обстреляли 9 точек на стыке Луганской области с Харьковской и Донецкой, более 25 точек на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также села на границе с Запорожской областью, а именно за Угледаром. И поговорим детальнее как раз о запорожском направлении. Здесь мой коллега Роман Погулич увидел, как армия Украины работает с пушками FH-70. Их передали Украине одними из первых из Эстонии и Италии. И вот даже здесь, на Запорожском фронте, где боевые действия не такие интенсивные, как на Донбассе, артиллеристы только одной батареи выпустили 15 тысяч боеприпасов. А напомню, что батарея — это 6 орудий. Наиболее износимую часть пушки, ствол, заменять еще не приходилось, но все равно у нее есть поломки. Часть их военные устраняют сами, а иногда приходится вызывать ремонтные бригады. Больше об этом в сюжете Романа.
Thank you. приехала на нас из Эстонии. Хотя именно потому, что у нас есть эстонские пушки и италийки. Хотя именно эстонская. У нас она працює добре пока.
Ви зі своєї скільки вистрілили?
Ой, я даже не скажу. Даже приблизно даже не скажу. Тому що це у мене гармата вже третя. Бо у мене перша повредилась, друга поломалася, а це третя ще поки безотказно. Ну, на свої, допустим, перед цим я вистріляв 1000 снарядів, на ці вже 1000 з чим-то. Ну, грубо говоря, я не можу там сказати, що іменно скільки там вистрілено, ну, тому що буває і 3 снаряди вистрілюємо в день, і 5, і 10, буває цілий БК, більш 100 подобається. Просто вже я на ній проробив вже, грубо говоря, з 14 по 19 рік, то мені вона якось легше. А з цієї трошки, як поначалу, то було чуть важкувато, але зараз вже за цей період часу мамі вже яким став, вже став.
Ці FH-70 із першої партії західної допомоги, вони працюють в Україні ще з весни, з травня місяця. Власне, ці установки, як і більшість 155-го калібру, як правило, пішли до артилерійських бригад. Це те, що військові між собою називають артилерія старшого начальника.
Якщо так порахувати, більше 15 тисяч на батарею.
Батарея, це виходить 4 гармати.
6. Дуже вибагливі. В обслуговуванні треба дуже часто проводити чистку, але точність вражає. Другий постріл, третій постріл лягає точно в ціль. Вже є різниця в розбросі снарядів, вже трошки розліт, бо раніше, як тільки вони до нас прийшли, перший снаряд краще лягав. Зараз, ми стараємося впливати на це своїми махінаціями, можна так сказати. Американськими снарядами 22,5, а арсами 29 кілометрів. Ескалібером 39.
Гармати!
Чим ближче ти знаходишся до цілі, тим більша ймовірність вразити ціль. Бо на дальніх прицілях, на дальній відстані снаряд тяжче скоригувати. Ми працювали фінськими снарядами, мені вони були трошки кращі. Вони їх чистили більше канал ствола, і мені точність більше подобалась їхня.
Взагалі, з багатьох країн були у вас снаряди 155?
Переважно американські.
Я навіть і не спомню. Ну, і до на днях ми БК взорвали і мінометну батарею. Оце на днях, пару днів назад. Оце саме такі були жирніші. А так, я ж кажу, боєприпаси, склади, танки були, це таке.
Нічого.
Без полому все не буває. Воно все це залізо, як не крутіть, воно не вічне. Все в процесі експлуатації, так зразу ж ніхто нічого не скаже. Все вчимося на своїх помилках, все, що бачимо, стараємося зразу виправляти. Саме більше поломка – це прицільні пристрої, шкала прицільних пристроїв. Так, клин, затвор, механізм, автоматичний механізм. Дуже часто так само не б'є капсуль, ще щось, пружинка поламалася, розбирається все повністю. Так само болото. Ми завжди зачохляємо гармати, щоб болото не попадало в позиційну частину.
На Вона хороша собі в цьому плані. Просто ж кажу, це треба ж до неї, до кожної техніки, кажуть, треба дивитися. Якщо не буде справді, то вона ну, не буде ходити собі нормально. А якщо ти будеш постійно за нею дивитися, то буде і працювати нормально. Просто ж кажу, все залежить від колективу, який в колектив. Коли в тебе вже розрахунок вже в нормальному, ну, збитий в нормальному руслі, то воно буде все йти як часики. Ну, навіть нічого не буде. Воно швидко буде все і ефективно.
Российской минималкой, но с внутренними границами. 3 месяца назад Россия заявила о попытке аннексии оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Что изменилось на оккупированных территориях после этого формального решения Кремля и как Россия интегрирует оккупированные территории? Обсудим это с моим коллегой Александром Марченко. Саша, здравствуй.
Приветствую.
Саш, ну расскажи о своих наблюдениях. Как сильно изменилась жизнь в старой оккупации, так называемой, но я имею в виду территории, захваченные до 22-го года, после объявления Путина об этой аннексии уже полноправной?
Ну, я расскажу, наверное, о всех все-таки территориях. Сначала вот об общих таких наблюдениях. Можно сказать, что вот ситуация отличается не только между регионами, да, а и в самих регионах. Факторов много. Например, вот в прифронтовой зоне все по большей части завязано на выживании. Поэтому какие-то изменения, если там и происходят, то они ощущаются меньше всего. Также, да, вот есть территории, как ты сказал, которые оккупированы с 2014 года, и там интеграция с РФ началась уже давно. Это и переход на рубли, и паспортизация, ну и много чего такого прочего. И именно там сейчас больше всего и ощущается усиление таких вот интеграционных процессов. Однако есть еще одно наблюдение. Сейчас вот оккупанты не спешат. Если вот сравнивать с Крымом в 2014 году, да, когда там буквально за месяц выдали паспорты, перешли на всероссийские стандарты, то вот ситуация такой не выглядит. Такой торопливости, таких изменений, прям вот кардинальных и существенных, и главное, очень быстрых, вот не видно.
Ну а какие конкретные изменения за вот эти вот 3 месяца случились после этого помпезного мероприятия в колонном зале Кремля, когда Путин объявил, что теперь это, мол, это Россия, начали печатать в России новые карты с новыми так называемыми границами? Что-то там сделано, ну, по факту, чтобы люди почувствовали, что что-то изменилось в их юридическом статусе якобы?
Ну, начну с документов. Вот паспорты, например, группировок КНР и ДНР больше вот не выдают, так как все теперь объявлены там гражданами России, поэтому все должны получать паспорта России.
А получают, Саша, паспорта?
Да, получают, но насильно, вот так сказать, что вот все обязаны срочно бежать получать, такого вот нет, ну, по крайней мере, не видно. Но вот всяческие такие и намеки, и определенные угрозы, ну, это которые в основном касаются там бюджетников, да, вот учителя, медики, ну, различная сфера, там есть. Вот, например, в школах на оккупированной территории Луганской области работников школ пугают тем, что вот перестанут платить зарплату. Сказали, что с 1 января там все переходит на российские стандарты, все должны получить российские паспорта, получить вот этот вот СНИЛС, и тогда будет выплачиваться зарплата. А если не получить, то возможно, что и не будет выплачиваться. Однако каких-то вот документальных этому подтверждений нет. Хотя вот люди, это способствовало тому, чтобы люди шли оформлять российские паспорта. Но есть в другом там загвоздка. По сути, в том же Луганске сейчас, насколько известно, работает всего один пункт приема вот этих вот документов. И операционные возможности там очень небольшие. Там, ну, 4-5, возможно, человек за рабочий день там могут пропустить. Может, это искусственно создают такую очередь? Ну, не совсем ясно. То же самое вот сейчас после вот заявления об аннексии вот этой вот появилось такое требование, что те, кто подают документы, они же подают, например, если подают украинские документы украинского образца, то обязательно должно быть нотариально заверенный перевод. И там тоже сейчас вот очереди, например, есть к тем, кто нотариально заверяет и делает вот, вот эти вот переводы. Похожая ситуация вот с предпринимателями. Им заявили, что с 1 января для того, чтобы работать, должны оформить индивидуальное предпринимательство, а также патент. Для оформления того же индивидуального предпринимательства нужно быть либо гражданином РФ, то есть получить паспорт, либо оформить вид на жительство или регистрацию временного проживания. Вот так вот он их называется. И поэтому те, кто, например, не хочет получать документы, подумают о том, что, скорее всего, придется бизнес сворачивать. Кстати, за патент тоже нужно платить. И говорят люди, что достаточно в итоге все это в сумме выходит недешево, независимо от того, как ты работаешь, есть у тебя прибыль, нету прибыли и тому подобное. Также вот еще, например, можно сказать о правах и номерных знаках. Начали выдавать номера российского стандарта, а также документы. И достаточно часто вот люди говорят, что их, если останавливает ГИБДД и даешь документы, например, украинские, либо ЛНРовского там, или ДНРовского образца, то сотрудники ГИБДД говорят, что, вы же понимаете, нужно переходить на российские стандарты. Но, правда, по нормативам, которые там прописаны, полный переход должен пройти до 2026 года. Как, собственно, и вообще было заявлено, что такой переходной период как раз до 2026 года. Важный такой достаточно момент – это граница. То есть объявлено, что все эти территории теперь являются территорией России, да, но при этом никуда не делись российские пограничники на границах и российские сотрудники ФСБ на границах. То есть вот эти в группировках ЛНР и ДНР мытников убрали, а на российской стороне российские пограничники остались, из-за этого остаются проверки. Вот, кстати, сейчас вот видно очередь к одному из таких вот пунктов пропуска в Донецкой области. Из-за вот проверок вот выстраиваются такие очереди, и люди там часами, иногда и по полдня могут простоять для того, чтобы въехать на территорию Российской Федерации. И это еще не все, на этом странности вот не заканчиваются. Люди, которые живут на новооккупированных территориях, вот в частности север Луганской области, да, они до сих пор без специального пропуска не могут въехать на те территории, которые были оккупированы с 2014 года. Ну, например, в Луганск. То есть не пропускают, можно заехать, только получив этот пропуск. Для того, чтобы его получить, нужно либо ехать в Старобельск, либо в Новоайдар, стоять там в очередях, должны взять отпечатки пальцев, все документы, и только тогда дается пропуск. И, насколько я помню, он временный. При этом на территорию России, в принципе, этим людям даже проще выехать с севера Луганской области, чем в тот же сам Луганск. Если говорить вот о социальных вещах, то сразу же практически подтянули к российской минимальную зарплату. То есть если раньше она была в районе 10 тысяч рублей, то сейчас вот сделали 15 тысяч рублей. На каких-то предприятиях ее подтянули, на каких-то нет. Но при этом очень сильно выросли цены, ну, буквально на все. И тут бизнесмены не скрывают, что это связано с военными выплатами. То есть вот сейчас в группировках появились такие люди, как мобилизованные, как демобилизованные. То есть либо они получали ранения, либо купили себе такую демобилизацию. У них достаточно высокие выплаты стартуют, то ли там от 35 до 40 тысяч рублей. Плюс очень много российских военных, у которых тоже достаточно высокие выплаты, и поэтому цены там действительно очень сильно выросли. И вот с 1 января также еще коммунальные платежи должны подорожать в связи с тем, что вот в России они, например, тоже выше.
Спасибо, Саша, но я вернусь к теме с документами. Как бы Россия, но пока не совсем, да. Я так понимаю, что не очень-то и объявляют, до какого периода будет, ну, вот такой временный режим на вот этих территориях, да, Саша? Ты вот обо многих таких нюансах на этих захваченных территориях рассказал с документами. А когда это все закончится, не говорят, не ставят себе Кремль дедлайна никакого?
Ну, есть заявление, да, что идет якобы переходной период, который должен продолжаться до 2026 года. Но что конкретно имеется в виду, не совсем ясно. То есть, если вот права и номерные знаки об этом заявлено, о том, что до 2026 года можно переходить по документам, такие как паспорт, СНИЛС, не ясно, до какого периода это вот все может происходить. Поэтому четких вот таких вот рамок пока не видно. И то же самое с границей. Да? Вот это самое такое. То есть объявили якобы территории России, но на этой территории везде есть внутренние, получается, границы. Помимо того, что с этих территорий постоянные проверки, да, если ехать на территорию России в ту сторону, и плюс, как я вот сказал, то, что без пропуска невозможно выехать снова оккупированных территорий, старооккупированной территории. То есть всем... Странная ситуация.
Спасибо, Саша. Александр Марченко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Ну и 2022 год на корню изменил отношение к вот этим вот оккупированным территориям. Если в начале года формально существовали Минский процесс и Нормандский формат как дипломатические площадки, то по состоянию на конец этого года о них просто уже никто и не вспоминает. Мой коллега Александр Демченко о том, как 2020 изменил дискуссию о Донбассе.
Освобождать ли Донбасс в 2022-м больше не спорят. Спорят, где украинской армии остановиться. Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину провели соцопросы. Один из них показал, только 57% украинцев считают, что стране нужно бороться за Донбасс и отвоевывать его любыми путями. А 21% людей считали, что война на Донбассе должна быть заморожена. Вопрос будущего для украинского Донбасса был даже для украинцев дискуссионным. Многие считали, что войну можно максимум заморозить, вернуть территории людей в краткосрочной перспективе не по силам Украине, а военная операция вызовет осуждение у Запада. Но все изменилось после февраля 2022-го. Сейчас вопрос о принадлежности, автономиях и особых статусах даже не ставится. Сам Кремль лишил себя подобных вариантов давления на Киев, признав так называемые республики и аннексировав эти территории. На фоне жестоких боев в середине декабря 2022 года состоялся очередной опрос общественного мнения в Украине. Он показал, 89% считают, что Украина должна безоговорочно вернуть Донбасс без каких-либо условий. На Западе тоже доминирует мнение, что Украина должна вернуться к границам 1991 года. Более того, там беспокоятся, что после освобождения украинских территорий война перенесется на российские. В течение 2022 от дискуссии о восстановлении суверенитета Украины над Донецкой и Луганскими областями вопрос сместился на то, где Украина должна остановиться после освобождения.
С нами Павел Лакейчук, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Павел, ну давайте с самого интересного и вкусного. С Энгельса, вот этого города, городка военного в 650-700 километрах от Украины звучало уже вот это вот название, когда туда прилетел предположительно украинский беспилотник, но об этом сообщали российские власти. Но в понедельник это, то есть вчера, получила эта история свое продолжение. Вот даже есть видео, давайте посмотрим, послушаем, что там случилось.
Это взрыв.
эта история вчера не закончилась, а продолжилась сегодня. Смотрим.
Там у нас аэродром в километре. Лётка, лётка, километр до самолёта, до самолётов. Лётный городок. Сирена. 26 число. 9 час вечера.
Павел, ну наконец задам вам вопрос. Что нет спокойствия вот этому военному городку Энгельс, как считаете?
Ну, чтобы понять, почему нет спокойствия городку Энгельс, нужно понять, что это такое. Энгельс – это один из двух аэродромов в России базирования ракетоносной стратегической авиации. Первый находится на восток, на Дальнем Востоке, это Украинка, ну, вот, где базируются два полка Ту-95-х. А второй в европейской части России – это аэродром Энгельс, на котором базируется полк на Ту-160-х и полк на Ту-95-х МС. Это самолеты так называемой ядерной триады, ракетоносцы, которые способны нести ядерные ракеты. А в условиях российско-украинской войны это те самые самолеты-террористы, которые осуществляют пуски ракет по территории Украины. Уже не первый раз, уже не первый месяц. Они методически уничтожают наши города, села, нашу инфраструктуру. Украинское ППО справляется с ракетами как может. Но единственный надежный способ убезопасить Украину от ракетных ударов – это уничтожение носителей этих ракет на аэродромах, в пунктах базирования, на складах. Вот то, что произошло в Энгельсе уже второй раз, это как раз такой путь. И вот этого хищника, хищную птицу, это нужно бить на взлете, когда самолеты заправлены бензином, когда ракеты подвешены под крылья. Уже второй раз таким образом неизвестные вооруженные силы, сбройные силы Украины, пока не признают, что это удары наносились, скорее всего, ими. Вот неизвестные дроны атакуют аэродромы, когда россияне готовятся осуществить очередной налет на нашу страну. Такие упреждающие удары. И, как видим, пока они достаточно эффективны.
Господин Лакичук, а знаете, что меня шокирует? Что Россия не может обезопасить свой аэродром для стратегической авиации. Ну, неужели нет технологий у России для того, чтобы хотя бы вот эту площадку, так необходимую им для бомбардировки территории Украины, как-то защитить от дронов, да, и к тому же, может быть, и самодельных, да, как, была информация о том, что это, может быть, даже советские стрижи переоборудованные, да, и далеко же это от территории Украины, ну, почему они не могут защитить свой аэродром?
Ну, честно говоря, я думаю, это шокирует не только вас, это шокирует весь мир. На самом деле, повторюсь, это элемент ядерной триады, те самые стратегические ядерные силы России, которыми она шантажирует весь мир. И мир, Европа, Америка все время боялись этой ядерной триады. И тут оказывается, что эта ядерная триада не просто уязвима, а очень уязвима. Внезапно уязвимо, как говорил герой одного фильма. И, ну, мы видим, во-первых, что представляют российские стратегические ядерные силы хваленые, а во-вторых, что собой представляет российская противовоздушная оборона. Мало было им Руста в 87-м году, который приземлился на Красной площади. Вот минуло уже почти 40 лет, и грубо говоря, повторение вот этого же эксперимента. Понимаете, Россияне сейчас используют комплексы ПВО, те же С-300, для того, чтобы обстреливать наши города. Николаев, Запорожье, Харьков. Это ракеты, это комплексы противовоздушной обороны, которые должны на самом деле прикрывать вот такие стратегические объекты на территории России. А они используются для нападения, для уничтожения наших школ, больниц, домов украинских. Это уже не средство противовоздушной обороны, это средство воздушного нападения. А где есть средства воздушного нападения, нет противовоздушной обороны.
Логично. Ну вот уже появилась информация о последствиях вот этих вот ударов. Россия, естественно, все отрицает, говорит, что все эти дроны были успешно якобы сбиты противовоздушной обороной. Ну что-то паника в Энгельсе, судя по сообщениям оттуда. Но и украинское издание «Зеркало недели Украина» сообщило, что вооруженные силы России эвакуировали с этого аэродрома «Энгельс-2» от 4 до 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Ну вот на этот аэродром «Украинка» в Амурской области, он на краю земли, ну, фактически, вот, ближе к Тихому уже океану мы сейчас показывали эту карту, ну, и уточнил блогер Владимир Золкин, тоже сославшись на его источники, что повреждено 5 Ту-95МС, 17 якобы 200-х, 26 300-х, трое из них в тяжелом состоянии, диспетчерская вышка разрушена. Ну, конечно же, эта информация требует подтверждения. Ну, что, вероятнее всего, правда, что действительно вот эти вот стратегические бомбардировщики, которые уцелели, были эвакуированы на аэродром Украинка. Павел, я так понимаю, что с Украинки Россия уже не сможет обстреливать территорию Украины? Не дотянутся эти ракеты?
Ну, 5 на 6 это минус 30 ракет в одном залпе. Это уже классно. Смогут ли взлетать Ту-95 с Энгельса, а другие я не знаю. Это недостаточной информации. Ну, по крайней мере, еще раз на 30 ракет в залпе меньше будет. И это серьезный задел. Но надо учитывать, что еще на аэродроме Дягилево, слышали наши уже слушатели про о нем, базируются Ту-22 дальние бомбардировщики. Это не такие тяжелые машины, они несут по две ракеты Х-22. То есть полностью мы не убезопасились пока от возможных налетов россиян. И вот сегодня буквально пару часов назад над Беларусью взлетал самолет дальнего радиолокационного обеспечения российский по Украине, по всей территории Украины звучала воздушная тревога. То есть опасность полностью не ликвидирована. Но я думаю, с каждым таким ударом неизвестных беспилотников возможностей у россиян будет все меньше.
Павел, еще к вам вопрос. Вы, в частности, военно-морской эксперт. Россия вот что-то начала выводить носители кораблей «Калибр» в Черное море, но при этом, как видим, пока обстрелов нет. Как вы думаете, зачем? Или можно предположить, что готовилась она к очередному массированному обстрелу, но вот эти вот инцидент в Энгельсе сломал эти планы, и для этого и были «Калибры» в Черном море?
Ну, скорее всего, так оно и есть. И этот удар по Энгельсу был таким упреждающим ударом. Видимо, украинская разведка знала о подготовке вражеского ракетного удара и попыталась его таким образом сорвать. Выход корветов из севастопольских бух и подводных лодок, которые тоже носителями являются «Калибров», как правило, свидетельствует о том, что противник готовится к очередному ракетному удару. Ну, пока его не произошло, и я надеюсь, что планы надолго удалось нашим силам сорвать врага. Но все равно бдительность терять нельзя. Гражданским надо придерживаться рекомендаций по безопасности, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Ну и быть готовыми на случай возможных блэкаутов тоже, к сожалению.
Павел, сейчас такие дни, уже пора подводить итоги этого года и смотреть в следующий год. Понятно, что все решается на поле боевых действий, там много очень переменных, да, и трудно что-то прогнозировать, но, по крайней мере, можно уловить тенденции. Тут Financial Times, американская газета, похвалила командующего российскими оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина. Сообщается, что именно благодаря ему, его действиям, удалось уменьшить вероятность успешного контрнаступления ВСУ этой зимой. В частности, благодаря тому, по данным Financial Times, что Суровикин усилил фронт новобранцами численностью около 300 тысяч солдат, а также организовал успешное отступление из Херсона. Ну, успешное отступление – это цитата из Financial Times. Вы согласны с таким мнением, вот, в принципе, авторитетной американской газеты, что поправило дела оккупантов в России вот Суровикин, и ждать достаточно успешного контрнаступления ВСУ из-за его действий, может быть, и не стоит?
Ну, я бы не стал бы заглядывать далеко вперед. Я знаю, наши войска готовятся к и проводят ряд операций, которые должны создать условия для продолжения контрнаступления, продолжения освобождения нашей территории как зимой, так и весной. Одновременно с этим противник тоже пытается перехватить стратегическую инициативу и для этого готовит резервы для возможного перехода в наступление, неизвестно на каком. Если ему удастся развить успех на востоке, то, скорее всего, попытка будет выйти на оперативный простор на Донбассе, возможно, и действия со стороны Белоруссии. Давайте оставим эту тему на рассмотрение нашего генерального штаба. Наши командиры готовятся к различным вариантом действий противника. Да, противник на самом деле силен. Может быть, он не часть, пару ему ядовитых зубов мы уже вырвали, но у него в пасти их достаточно много.
Сообщил глава ГУР Минобороны Украины в интервью украинскому изданию «Лига», что было 47 кинжалов у России на момент полномасштабного вторжения в Украину. Несколько, мы помним, якобы запустила Украина, Россия по украинской территории. Чем примечательна эта ракета, что она гиперзвуковая, и ее, к сожалению, не может перехватить украинская система противовоздушной обороны. Ну, около 40 штук, Павел, это достаточно много. На что россияне берегут вот эти вот
оружие? Я вам скажу, дело в том, что тут есть такая особенность. Кинжал – это не ракета, это комплекс, самолет-ракета. Грубо говоря, это... Ракеты – это модернизированные, ну, видоизмененные ракеты «Искандер», которые подвешиваются к самолету, что увеличивает их дальность применения. Ну, и первоначально планировалось их использовать вот с тех стратегических бомбардировщиков, но до этого не дошло, деньги разворовали. И на текущий момент россияне могут применять кинжалы только с четырех модернизированных МиГ-31К. Вот это четыре самолета, которые могут нести эти ракеты. На днях по какой-то неизвестной причине в Беларуси двигатель одного из этих МиГ-31 загорелся, и самолет серьезно вышел из строя. Ну вот, можно сказать, что на четверть зубы мы этим кинжалом-то повыдергали.
Но он же держит, да? Вот Россия все равно держит это вооружение. Оно гарантированно, я так понимаю, дает результат, да, даст результат уничтожения, но придерживает их Кремль. Как вы думаете, для чего? На следующий год?
Ну, Кремль не придерживает. Кремль использует все возможности. Опять не Кремль, а кремлевские генералы используют все доступные средства, которые, если у них есть возможность их применить. И в данном случае, если россияне сейчас не применяют кинжалы, на это есть либо технические причины, либо погодные условия не позволяют это сделать, либо, возможно, даже белорусская сторона препятствует каким-то определенным действиям со своих аэродромов.
Давайте еще попробуем спрогнозировать. Интересно, что Путин готовит для Украины в следующем году. 21 декабря Путин, Шойгу и Герасимов приняли решение для, цитата, решения задач по обеспечению военной безопасности России, увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек, из которых почти 700 тысяч будут служить по контракту. Ну и напомню, что украинский генштаб сообщал о планах Кремля провести еще одну волну мобилизации в январе-феврале 2023 года. Ну вот такой широкий к вам вопрос, Павел. Ну по вашим ощущениям хотя бы, что готовит Путин, какие планы вынашивает Путин по отношению к Украине на 2023?
Судя по заявлениям Герасимова и Шойгу, планы у них громадё, и они хотят серьезно реформировать российскую армию. Только, по-моему, поздно это осуществлять несколько. Потому что, когда они говорят об увеличении численности российской армии на 400 тысяч, это значит ее изменение штатной численности. То есть той численности, которая идет на бумаге по должностям, по подразделениям. Есть списочная численность. Это те люди в армии, которые существуют реально. И вот на текущий момент, после того, тех разгромов и тех потерь, которые Россия имела, и среди кадровых военнослужащих, и среди мобилизованных, они не могут укомплектовать в полной мере списочную численность, вот ту численность реально существующих вооруженных сил. При этом они планируют создать новые дивизии, новые оперативные командования на почти на 500 000 человек. Для того, ну, как Гиркин, террорист, говорил, давайте переименуем бригады в дивизии. В общем-то, это не большая реформа, а большое переименование. Примерно так это выглядит. В первое время, возможно, такая реформа бы и смогла состояться. Я не уверен, что они смогут реализовать свои планы в тех условиях реальных боевых действий.
Ну а самое главное, зачем вот это все, Павел? Ну будет продолжать Россия действительно волна за волной призывать россиян для того, чтобы кошмарить Украину, да, ну вот такое слово использую. То есть ничего не поменялось, все то же самое, с чем Путин пришел 24 февраля вот на украинскую землю во время большого вторжения. То же самое будет продолжаться и в 2023 году.
Генерал Залужный в последней статье для The Economist, если не ошибаюсь, точно охарактеризовал ситуацию оперативную на фронтах и предвидит подготовку россиян к новому наступлению весной 2023 года. И тут же он выдает рецепт, как этому можно противостоять. Он говорит, что наши вооруженные силы должны упредить это наращивание, этот удар нанесением своих контрударов в зимний-весенний период. Украинская армия к этому готовится и просит наших союзников поставить необходимое вооружение. Мы верим в свои сбройные силы и надеемся на помощь союзникам.
Павел, но вот эта вот тактика сейчас, которую Россия придерживается, уничтожение украинской энергетики, но есть допущение, что для того, чтобы принудить украинцев к каким-то бунтам против Владимира Зеленского, для того, чтобы склонить к переговорам украинскую власть. Но ракеты-то рано или поздно закончатся. Я вот того же Буданова вспомню, он говорил в интервью Лиге, что на 3-4 обстрела масштабных осталось у России ракет, а дальше, ну, фактически все, хоть и производятся эти калибры, Искандеры, ну, в очень маленьких количествах, уже не получится вот так массированно обстреливать Украину. Ну, а что дальше, если ракеты закончатся? Как это скорректирует тактику Кремля?
Ну, я бы не считал по количеству ракет, там, сколько было, сколько есть, сколько будет, сколько производится, сколько расходуется. Это, ну, такие весьма сомнительные расчеты, потому что могут поставить там северокорейцы россиянам или иранцы, и появятся у них дополнительные ракеты. Может, нет, может, те ракеты, которые есть на складах, они случайно загорятся, их просто раньше не станет. Что можно этому противопоставить? Это усиление нашей противовоздушной обороны, ее плотности и мощности. И второе, то, с чего мы начинали, это уничтожение этих ракет и их носителей на складах, на базах, на аэродромах базирования. Просто недопущение, не дать возможность противнику применить эти средства по нашим мирным городам.
Спасибо вам большое, Павел, за ваше время. Павел Лакичук с нами был, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. К нам присоединяется российский журналист Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, ну вам такой общий вопрос по вашим ощущениям, по вашему опыту, ощущению российского народа, российского политикума, того, что происходит сейчас в российском информпространстве, вот эта вся пропаганда. Что Путин готовит Украине в следующем году?
Я думаю, что никаких особых сюрпризов здесь ждать не стоит. То, что происходило, я слышал конец вашей беседы с украинским военным экспертом. Я хочу только добавить одно, что основная идея, которая была высказана на военной коллегии, где присутствовали Шойгу и Путин, это была идея вернуть советскую армию, большую мобилизационную советскую армию, там 1 600 000 человек. Значит, эта идея абсолютно безумная, потому что советская армия, она была основана на Советском Союзе. Как масштаб Советского Союза, так и экономическая и политическая структура Советского Союза. И совершенно невозможно, то есть ни Путин, ни Шойгу не понимают простой вещи, что совершенно невозможно прикрепить советскую армию к путинской России. Вот это невозможно. Потому что армия является органической частью. То есть, понимаете, невозможно, например, там, условно в Зимбабве создать израильскую армию. Вот израильская армия, она является частью израильского общества, израильского государства. Значит, украинская армия является частью украинского общества, украинского государства. А создать советскую армию в условиях путинской России невозможно. По целому ряду обстоятельств можно подробно анализировать каждый из них, но это просто невозможно. Потому что, так сказать, другая экономика, другое устройство общества, невозможно мобилизовать такое количество. Нет идеологии, никто не понимает. Единственный инструмент, который действует сегодня для мобилизации людей, это деньги. Вот вы обратили внимание, вот я отвечаю уже на ваш конкретный вопрос, какое состояние общества? Люди способны, действительно, какое-то количество людей способны идти на войну из-за денег. При этом это абсолютно нежизнеспособный гибрид между наемной армией и мобилизационной армией. Вот это вот совершенно дикая история, когда, с одной стороны, вроде людей заманивают за деньги, но при этом это не наемники. Не профессиональные наемники, это мобилизованные люди. То есть это абсолютно нежизнеспособная история. Поэтому никакого наступательного потенциала у путинской армии нет и не будет. Ну а ресурсов обстреливать и уничтожать инфраструктуру украинских городов какое-то время у Путина еще будет. Эта война может продолжиться вот в таком вот режиме довольно долго. Настроение, в общем, достаточно, по крайней мере, в путинской элите достаточно тяжелое, потому что люди понимают, что все это идет к концу. Какое-то количество людей пытается сбежать, и сейчас сбегают, в том числе и чиновники в массовом порядке, в массовых порядках. Но, значит, а те, кто уже совершал преступление, столько, что их найдут везде, эти люди остаются, и мы видим, как их корежат просто. Мы видим, как корежит Соловьева, там просто из него, это как акт экзорцизма с ним происходит. Мы видим, что происходит там с Симоньян, со Скобеевой и так далее. Это, в общем, действительно люди, которые понимают, что, в общем-то, придется отвечать за их преступления. Что же касается основной массы россиян, то это равнодушие, в том числе, к собственной судьбе. Вот. Те люди, кто действительно обеспокоен своей судьбой, они уезжают. Это массовый, один из самых массовых оттоков населения. Причем уезжает выезжает наиболее дееспособная часть населения. Это мозги, это айтишники, это преподаватели, это ученые, это предприниматели. То есть это те люди, которые, собственно говоря, могут обеспечить России будущее. Я думаю, в целом мы присутствуем при завершении исторического проекта «Россия». Большого исторического проекта, который длился несколько веков.
Игорь, но следующий год, он еще замечателен не только тем, что это будет второй год большого вторжения России в Украину, к этому все идет, да, этот еще не закончился, всякое возможно, тем не менее. Следующий год будет еще годом транзита власти, да, на 24-й год назначены выборы в Российской Федерации, выборы президента. Как Путин будет, ну, к этому всему готовиться в условиях вторжения в Украину? Какие-то коррективы, вот этот сам факт войны с Украиной, он вносит в этот процесс транзита власти? Да и вообще, будет ли какой-то транзит власти, как он будет обставлен с вашей точки зрения?
Вы знаете, вот вы, слова, которые вы произносите, они не имеют наполнения в России. Вот слово «выборы», например, да? Вот выборы в России – это что? Я сейчас не имею в виду даже путинский режим. Просто хочу обратить ваше внимание, внимание вашей уважаемой аудитории «Радио Свобода», что за весь период вот этой вот исторической России, начиная с Московского царства, не было ни одного факта, когда в России власть менялась бы на выборах. Вот вы не можете ткнуть пальцем и сказать, что вот какой-то момент, когда власть была одной, а стала другой. На выборах сменился бы там царь Z на царя Y или президент Z на или президент X на президента N. Вот такого не было ни разу, ни одного случая за весь многовековой период существования исторического проекта России. То есть в России выборов нет и никогда не было. Существует иллюзия, что там когда-то были какие-то... Ну да, в Государственную Думу когда-то что-то кого-то выбирали. Но это не была власть. Это был, так сказать, бессильный какой-то придаток исполнительной власти всегда. А настоящая власть в России всегда появлялась, значит, ну, как кто-то говорит, от Бога, а кто-то говорит силовым путем. Вот так вот выглядят выборы в России. Это я отвечаю на ваш вопрос о 2024 году. Никакого транзита не будет. Вот, значит, Путин, конечно же, ну, если Путин останется, потому что теоретически возможен вариант, когда в результате тяжелого военного поражения Россия вступит в период смуты. Вот смута это механизм не выбора, а смута. Это механизм смены власти в России. Это такое специальное изобретение российское, которое российская система, русская система, русская власть придумала для смены власти. Смута. Вот это возможно. А если нет, ну, никакого транзита не будет. Будет продолжение путинской власти. И это будет обрекать Россию на длительный период гниения, который все равно закончится смутой. Вот так я вижу эту ситуацию.
Игорь, ну о смуте. Что-то пошло не так явно, да, в Украине, и кто-то в этом виноват. Ну и там есть определенные результаты соцопросов в Российской Федерации, что, мол, там уровень стресса у россиян очень сильно повысился, депрессии. С вашей точки зрения, ну вот этот глубинный народ, основная масса россиян, она кого винит в провале вторжения в Украину? И видите ли вы какие-то признаки смуты?
Вы знаете, насчет смуты я сейчас скажу, я действительно вижу эти признаки, а еще, извините, я не придираюсь к словам, но вот это важно.
Соцопрос, что... да?
Да, соцопрос. Еще одно слово, которое не имеет в России наполнения, потому что в тоталитарных фашистских режимах опросная социология невозможна. Ну, представьте себе, вы в Третьем Рейхе подходите на улице к человеку и говорите, как вы относитесь там, ну, в каком бы вам году, в какой бы год вас переместить. Ну, вот так, чтобы далеко не перебрасывать в пространстве, давайте мы вас перебросим в какой-нибудь там 38-й год, в Москву, так сказать, во времена сталинского режима. И вы будете проводить на улицах опрос об отношении к...
Игорь, я понял, я почувствовал, у нас с вами полторы минутки осталось, давайте про смуту.
А смута очень просто, значит, раскол раскол между Кремлем и силовыми структурами, который уже назревает, и, так сказать, ослабление поддержки силовыми структурами Кремля и огромное количество, значит, людей, которые хлынут с фронта, с украинского, потерпев поражение. Это будет полная аналогия того, как в 1917 году миллионы русских солдат вылезли из окопов и устроили ту самую смуту, которая получила название Октябрьского переворота.
Ну, там 3 года прошло.
Простите, значит, хлынули они с фронтов. Значит, Октябрьский переворот случился в 1917 году, вот, если мне память не изменяет. А, значит, как раз вот эта вот хлынувшая волна, она, в общем-то, и устроила. Она и стала базой этого Октябрьского переворота. Все эти солдатики, матросики, они откуда взялись? Они с фронта сбежали. Это были дезертиры. Вот, так что вот поражение в войне является основой смуты. Так всегда было.
Спасибо вам большое, Игорь, за участие в нашей программе. Игорь Яковенко с нами был, российский журналист. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. В российских СМИ снова заговорили о взятии Киева, однако уже не за 3 дня, а за несколько месяцев. Также в поле зрения пропагандистов ситуация на фронте и проблемы собственной армии. Моя коллега Анастасия Середа изучила, какие темы сейчас поднимают журналисты. Настя, привет.
Привет.
Ну вот на прошлой неделе мы с тобой говорили, что поменялось?
Скажу сперва, что не поменялось. Они все так же продолжают обсуждать свои мобилизационные ролики. Сегодня буквально в студии в 60 минут пришел эксперт, который просто с пеной у рта доказывал, что российским солдатам нужно туда идти не то что за деньги, просто за еду, потому что они должны быть идейными, а зарплата, ну, это уже если будут платить, хорошо, если не будут платить, возмущаться не стоит. Еще одна тема, которую они поднимают, это исключение России из Радбеза ООН. Их это возмущает.
Украина, на этой неделе, давай уточним, официально обратилась к ООН, глава МИДа, о том, что поднимает вопрос о законности нахождения России в Совбезе.
Да, вот, они обсуждают Дмитрия Кулебу, говорят о том, что, в принципе, это невозможно по механизму, да, и Украина не имеет на это права. Но все-таки видно, что их это заедает, и поэтому, конечно же, в СМИ это обговаривают. Еще среди тем, конечно же, обстрелы Киева, здесь они все единогласны, но это еще с прошлой недели, они говорят об этом и тиражируют тему того, что, в принципе, Киеву так и надо, посидят, то, что отправили Киев в среднем Средневековье, это пойдет им на пользу. Вот. Это говорит один и тот же эксперт, который говорит, что Киев возможно взять за несколько месяцев, стоит только захотеть. А Россия пока этого делать не хочет, потому что им это невыгодно. Еще надо подождать.
Настя, ну вот мы сейчас пытаемся строить какие-то прогнозы. Ты уже сказала об одном прогнозе, да, что один из экспертов там хочет взять Киев за несколько месяцев. Еще какие-то строят планы вот в, ну, на следующий год во время этих эфиров. Чего ожидают, по крайней мере, да, какие-то ставки, может быть, делают там на международную обстановку, что-то поменяют?
Понимаешь, они слишком сильно прогнозировать не берутся, потому что в информационное пространство российских СМИ врывается некое недовольствие собственной армией и условиями, в которых они пребывают. Так, совсем недавно скандал Пригожина, вагнеровца и главнокомандующего. Я просто предлагаю посмотреть вот эту ситуацию, да, когда сам Пригожин приехал на фронт, вот, и провел такую беседу.
Давайте.
Начальнику генерального штаба.
Ты че? Да больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. А мы тут сидим, блядь, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим разъебаться. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец-то.
Назвать тебя, блядь, больше нечем. Кроме одного слова, это пидор. Когда пацаны гибнут, где вы все?
И отдельно парни просили передать, когда доберусь до нормального интернета, что когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. А когда вытаскиваешь каждый день тела своих товарищей и последний раз их видишь, то боеприпасы очень нужны. И хочется, чтобы все шевелились и хоть как-то задумывались над тем, каково им там на передовой.
Ну, в общем, не до планирования российским пропагандистам, а до того, чтобы потушить вот этот пожар недовольства, который есть даже среди наемников частной военной компании «Вагнер». Это была моя коллега Анастасия Середа, спасибо большое. Но наша программа заканчивается. Для вас это час, и всю эту неделю в студии работал Денис Тимошенко. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Александр Партян и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете и в наших социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи, до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».